«Послушай, Александр», — начал Петр Иванович, отирая салфеткой рот и подвигая к племяннику кресло. «Я вижу, что с тобой точно надо поговорить, не шутя. Поговорим же. Ты пришел ко мне за помощью. Я помогу тебе только иначе, нежели как ты думаешь, и с уговором слушаться. Не зови никого в свидетели. Проку не будет. Из пустяков сделаешь историю, она разнесется везде. Тебя смеют или, еще хуже, сделают неприятность. Никто не пойдет. А если, наконец, найдется какой-нибудь сумасшедший, так все напрасно. Граф не станет драться, я его знаю». «Не станет? Так в нем нет ни капли благородства», — со злостью заметил Александр. «Я не полагал, чтобы он был низок до такой степени».
«Он не низок, а только умен».
«Так, по вашему мнению, я глуп?»
«Нет, влюблен», — сказал Петр Иванович с расстановкой.
«Если вы, дядюшка, намерен объяснять мне бессмысленность дуэли как предрассудка, то я предупреждаю вас, это напрасный труд, я останусь тверд».
«Нет, это уже давно доказано, что драться — глупость вообще. Да все дерутся, мало ли ослов, их не вразумишь. Я хочу только доказать, что тебе именно драться не следует».
«Любопытно, как вы убедите меня».
«Вот, послушай.
Скажи-ка, ты на кого особенно сердит? На графа или на нее? Как ее? Анюта, что ли?»
«Я его ненавижу, ее презираю», — сказал Александр.
«Начнем с графа. Положим, он примет твой вызов. Положим даже, что ты найдешь дурака-свидетеля. Что же из этого? Граф убьет тебя, как муху, а после над тобой же все будут смеяться. Хорошо, мщение. А ты ведь не этого хочешь. Тебе бы вон хотелось истребить графа».
«Неизвестно, кто кого убьет», — сказал Александр.
«Наверное, он тебя. Ты ведь, кажется, вовсе стрелять не умеешь, а по правилам первый выстрел его.
Тут решит Божий суд. Ну так воля твоя, он решит в его пользу. Граф, говорят, в 15 шагах пулю в пулю так и сажает, а для тебя как нарочно и промахнется. Положим даже, что суд Божий и попустил бы такую неловкость и несправедливость. Ты бы как-нибудь ненарочно и убил его. Что ж толку? Разве ты этим воротил бы любовь красавицы?
Нет, она бы тебя возненавидела, да притом тебя бы отдали в солдаты.
А главное, ты бы на другой же день стал рвать на себе волосы с отчаяния и тотчас охладел бы к своей возлюбленной».
Александр презрительно пожал плечами.
«Вы так ловко рассуждаете об этом, дядюшка», — сказал он. «Рассудите же. Что мне делать в моем положении?»
«Ничего. Оставить дело так. Оно уже испорчено.
Оставить счастье в его руках? Оставить его гордым обладателем? О, может ли остановить меня какая-нибудь угроза? Вы не знаете моих мучений. Вы не любили никогда, если думали помешать мне этой холодной моралью. В ваших жилах течет молоко, а не кровь».
«Полный дичь пороть, Александр. Мало ли на свете таких, как твоя Мария или Софья, что ли? Как ее? Ее зовут Надеждой. Надежда. А какая ж Софья?»
«Софья? Это в деревне?» — сказал Александр нехотя.
«Видишь ли», — продолжал дядя, — «там Софья, тут Надежда, в другом месте Мария. Сердце при глубокий колодец долго не дощупаешься до дна. Оно любит до старости. Нет, сердце любит однажды, и ты повторяешь слышанное от других. Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил. Оно живет своей жизнью, и так же, как и все в человеке, имеет свою молодость и старость. Не удалась одна любовь, оно только замирает, молчит до другой. В другой помешали, разлучили, способность любить опять останется неупотребленной до третьего, до четвертого раза, до тех пор, пока, наконец, сердце не положит всех сил своих в одной какой-нибудь счастливой встрече, где ничто не мешает. А потом медленно и постепенно охладеет. Иным любовь удалась с первого раза, вот они и кричат, что можно любить только однажды. Пока человек не стар, здоров, и все, дядюшка, говорите о молодости, следует на материальной любви. О молодости говорю, потому что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что за материальная любовь? Такой любви нет, или это не любовь? Так точно, как нет одной идеальной. В любви равно участвуют и душа, и тело. В противном случае любовь не полна. Мы не духи и не звери. Сам же говоришь, течет в жилах молоко, а не кровь. Ну так вот, видишь ли, с одной стороны возьми кровь в жилах, это материальное.
С другой — самолюбие, привычку. Это духовное. Вот тебе и любовь. На чем я остановился? Да, в солдаты. Кроме того, после этой истории красавица тебя на глаза к себе не пустит. Ты по-пустому повредил бы и ей, и себе, видишь ли? Надеюсь, этот вопрос мы, с одной стороны, обработали окончательно. Теперь Петр Иванович налил себе вина и выпил. «Экой болван», — сказал он, — подал холодный лафит. Александр смолчал, поникнув головой. «Теперь скажи», — продолжал дядя, грея стакан с вином в обеих руках. «За что ты хотел стереть графа с лица земли?»
«Я уже сказал вам, за что. Не он ли уничтожил мое блаженство? Он, как дикий зверь, ворвался в...»
— в овчарню, — перебил дядя.
«Похитил все», — продолжал Александр.
«Он не похитил, а пришел да и взял.
Разве он обязан был справляться, занята ли твоя красавица или нет?
Я не понимаю этой глупости, которую, правду сказать, большая часть любовников делают от сотворения мира до наших времен, сердиться на соперника. Может ли быть что-нибудь бессмысленней?
Стереть его с лица земли. За что? За то, что он понравился? Как будто он виноват, и как будто от этого дела пойдут лучше, если мы его накажем. А твоя, как ее, Катенька, что ли, разве противилась ему? Сделала какое-нибудь усилие, чтобы избежать опасности? Она сама отдалась. Перестала любить тебя. Нечего и спорить, не воротишь. А настаивать — это эгоизм. Требовать верности от жены — тут есть еще смысл. Там заключено обязательство, от этого зависит часто существенное благосостояние семейства. Да и то нельзя требовать, чтобы она никого не любила, а можно только требовать, чтобы она того. Да и ты сам не отдал ли ее графу обеими руками? Оспоривал ли ты ее?
«Вот я и хочу оспоривать», — сказал Александр, вскочив с места. «А вы останавливаете мой благородный порыв».
«Оспоривать с дубиной в руках?» — перебил дядя. «Мы не в киргизской степи. В образованном мире есть другое орудие. За это надо было взяться вовремя и иначе. Вести с графом дуэль другого рода, в глазах твоей красавицы».
Александр смотрел в недоумении на дядю.
«Какую же дуэль?» — спросил он.
«А вот сейчас скажу. Ты как действовал до сих пор?» Александр со множеством околичностей, смягчений, изворотов, кое-как, с ужимками, рассказал весь ход дела.
«Видишь ли,
сам во всем кругом виноват», — примолвил Петр Иванович, выслушав и сморщившись. «Сколько глупостей наделано!»
«Эх, Александр, принесла тебя сюда нелегкая. Стоило за этим ездить. Ты бы мог все это проделать там, у себя, на озере, с теткой.
Ну как можно так ребячиться, делать сцены, беситься? Фи! Кто нынче это делает? Что если твоя, как Юлия, расскажет все графу? Да нет, этого опасаться нечего, слава богу. Она, верно, так умна, что на вопрос его о ваших отношениях сказала...»
«Что сказала?» — поспешно спросил Александр. «Что дурачила тебя, что ты был влюблен, что ты противный, надоел ей. Как это они всегда делают?»
«Вы думаете, что она так и сказала?» — спросил Александр бледнее.
«Без всякого сомнения. Неужели ты воображаешь, что она расскажет, как вы там в саду сбирали желтые цветы?»
«Какая простота!»
«Какая же дуэль с графом?» — с нетерпением спросил Александр.
«А вот какая! Не надо было грубиянить, избегать его и делать ему гримасы, а напротив. Отвечать на его любезность вдвое, втрое, в десятеро. А эту, как ее, Наденьку, кажется, попал. Не раздражать упреками, снисходить к ее капризам. Показывать вид, что не замечаешь ничего, что даже у тебя и предположений об измене нет, как о деле невозможном. Не надо было допускать их сближаться до короткости, а расстроивать искусно, как будто ненарочно их свидание с глазу на глаз. Быть всюду вместе, ездить с ними даже верхом. И между тем тихомолком вызывать в глазах ее соперника на бой и тут-то снарядить и двинуть вперед все силы своего ума. Устроить главную батарею из остроумия и хитрости, да и того... Открывать и поражать слабые стороны соперника так, как будто нечаянно, без умысла, с добродушием, даже нехотя, с сожалением.
и мало-помалу снять с него эту драпировку, в которой молодой человек рисуется перед красавицей. Надо было заметить, что ее поражает и ослепляет более всего в нем, и тогда искусно нападать на эти стороны, объяснить их просто, представлять в обыкновенном виде, показать, что новый герой так себе. И только для нее надел праздничный наряд. Но все это делать с хладнокровием, терпением, с умением. Вот настоящая дуэль в нашем веке. Да где тебе? Петр Иванович выпил при этом стакан и тотчас опять налил вина. «Презренные хитрости! Прибегать к лукавству, чтобы владеть сердцем женщины!» — с негодованием заметил Александр. «А к дубине прибегаешь, разве это лучше? Хитростью можно удержать за собой чью-нибудь привязанность, а силой — не думаю. Желание удалить соперника мне понятно. Тут хлопочешь из того, чтобы сберечь себе любимую женщину. Предупреждаешь или отклоняешь опасность — очень натурально, но... Бить его за то, что он внушил любовь к себе, это все равно, что ушибиться и потом ударить то место, о которое ушибся, как делают дети. Воля твоя, граф, не виноват. Ты, как я вижу, ничего не смыслишь в сердечных тайнах. Оттого твои любовные дела и повести так плохи.
«Любовные дела», — сказал Александр, качаясь презрением головой. «Но разве лестна и прочна любовь, внушенная хитростью?
Не знаю, лестно ли. Это как кто хочет, по мне все равно. Я вообще о любви невысокого мнения. Ты это знаешь, мне хоть ее и не будь совсем. Но что прочнее, так это правда. С сердцем напрямик действовать нельзя. Это мудреный инструмент. Не зная, которую пружину тронуть, так он заиграет бог знает что. Внуши, чем хочешь, любовь, а поддерживай умом. Хитрость — это одна сторона ума. Презренного тут ничего нет. Не нужно унижать соперника и прибегать к клевете. Этим вооружишь красавицу против себя. Надо только стряхнуть с него те блестки, которыми он ослепляет глаза твоей возлюбленной. Сделать его перед ней простым, обыкновенным человеком, а не героем. Я думаю, простительно защищать свое добро благородной хитростью. Ею и в военном деле не пренебрегают.
Вот ты жениться хотел. Хорош был бы муж, если б стал делать сцены жене, а соперникам показывать дубину. И был бы того. Петр Иванович показал рукой на лоб.
Твоя Варенька была на 20% умнее тебя, когда предложила подождать год. Да мог ли бы я хитрить, если бы умел? Для этого надо не так любить, как я. Иные притворяются подчас холодными, не являются по расчету несколько дней, и это действует. А я... Притворяться, рассчитывать, когда при взгляде на нее у меня занимался дух, и колени дрожали и гнулись подо мной, когда я готов был на все муки, лишь бы видеть ее. Нет, что не говорите, а для меня больше упоение любить всеми силами души, хоть и страдать, нежели быть любимым, не любя, или любя как-то вполовину для забавы по отвратительной системе, и играть с женщиной, как с комнатной собачонкой, а потом оттолкнуть.
Петр Иванович пожал плечами. «Ну так вот и страдай, если тебе сладко», — сказал он. «Вот провинция. О, Азия. На Востоке бы тебе жить. Там еще приказывают женщинам, кого любить. Они слушают, так их топят».
«Нет, здесь», — продолжал он как будто сам с собой, «чтобы быть счастливым с женщиной, то есть не по-твоему, как сумасшедший, а разумно, надо много условий. Надо уметь... образовать из девушки женщину по обдуманному плану, по методе, если хочешь, чтобы она поняла и исполнила свое назначение. Надо очертить ее магическим кругом, не очень тесно, чтобы она не заметила границы, не переступила их. Хитро овладеть не только ее сердцем, это что, это скользкое и непорочное обладание, а умом, волей, подчинить ее вкус и нрав своему». Чтобы она смотрела на вещи через тебя, думала твоим умом. «То есть сделать ее куклой или безмолвной рабой мужа?» — перебил Александр. «Зачем? Устрой так, чтобы она не изменила ни в чем женского характера и достоинства. Предоставь ей свободу действий в ее сфере, но пусть за каждым ее движением, вздохом, поступком наблюдает твой проницательный ум.
чтоб каждое мгновенное волнение, вспышка, зародыш чувства всегда и всюду встречали снаружи равнодушный, но не дремлющий глаз мужа. Учреди постоянный контроль, без всякой тирании, да искусно, незаметно от нее, и веди ее желаемым путем. О, нужна мудреная и тяжелая школа. И эта школа — умный и опытный мужчина. Вот в чем штука. Он значительно кашлянул, залпом выпил стакан. Тогда, — продолжал он, — муж может спать покойно, когда жена и не подле него, или сидеть беззаботно в кабинете, когда она спит.
«А, вот он, знаменитый секрет супружеского счастья, — заметил Александр. Обманом приковать к себе ум, сердце, волю женщины и утешаться, гордиться этим. Это счастье. А как она заметит?»
«Зачем гордиться, — примолвил дядя, — это не нужно.
Смотря по тому, дядюшка, — продолжал Александр, — как вы беззаботно сидите в кабинете, когда тетушка почивает, я догадываюсь, что этот мужчина...»
«Тс-тс, молчи, — заговорил дядя, махая рукой. — Хорошо, что жена спит, а то... того». В это время дверь в кабинет начала потихоньку отворяться, но никто не показывался.
«А жена должна, — заговорил женский голос из коридора, — не показывать вида, что понимает великую школу мужа, и завести маленькую свою, но не болтать о ней за бутылкой вина».
Оба Адуевы бросились к дверям, но в коридоре раздались быстрые шаги, шорох платья, и все утихло.